дня, дорогие друзья. Эта программа «Есть что сказать» в студии Светлана Ладина. С августа 1917 по сентябрь 1918, больше года с перерывами, продолжал свою работу Поместный собор Русской Православной Церкви. В условиях сначала вооруженного переворота, потом гражданской войны и разворачивающихся гонений на Христа и его церковь. Об этом мы сегодня беседуем со священником Александром Мазыриным, доктором церковной истории, кандидатом исторических наук. Отец Александр, здравствуйте, благословите.
Здравствуйте. Здравствуйте.
В первую очередь, может быть, определиться с терминологией, что такое поместный собор, кто в нем участвует?
Сам термин «поместный собор» вошел в наш обиход относительно поздно. И в момент проведения собора 100 лет назад он не назывался еще официально поместным собором, он назывался Священный собор Православной Российской Церкви. Это был первый собор после очень долгого перерыва с петровских времен. В Русской Церкви не созывались соборы, поскольку считалось, что постоянно действующий собор в лице Святейшего Правительствующего Синода у Церкви и так имеется. Но, конечно, Святейший Синод, хотя слово «синод» и переводится как «собор» с греческого, не был тем собором, который был нужен Церкви. Особенно в условиях величайших потрясений, которые переживала вся страна, весь народ. В поместном соборе 1917 года приняло участие более 500 человек. Из них архиереи составляли, в общем-то, незначительное число, порядка 80. А большую часть собора тогда составили миряне. Миряне, также представители белого духовенства, монашества. Основная часть членов собора выбиралась от епархий. Каждая епархия, а их тогда было не так много, не как сейчас, всего лишь 66, каждая епархия, помимо своего правящего архиерея, также делегировала двух клириков, обычно священников, хотя, в принципе, число вот этих двух клириков мог входить, например, и викарный архиерей. То есть, в отличие от современных соборов, викарные архиереи не были обязательными участниками тогда, 100 лет назад. Так вот, два клирика и три мирянина. Плюс также были выборные от различных церковных, общественных и даже государственных институций, например, даже от Государственной Думы, ну, разумеется, от духовных школ, от монашествующих, от единоверцев, от военного духовенства, от действующей армии. И вот таким образом собор получился очень представительным. И что очень важно, в избрании его членов приняло участие все православное население России. Выборы на собор проходили в три этапа, начиная с приходских выборов. Потом на уровне благочиний, уездов. И дальше уже выборы от епархии.
Отец Александр, простите, но это же очень длительный процесс.
Нет, вот сам процесс выборов оказался, можно сказать, стремительным. Собор открылся 15 августа в праздник Успения в Москве. Действительно, его открытие было приурочено к престольному празднику главного собора Русской Церкви, Успенского собора Московского Кремля. Так вот, выборы членов собора уже, вот эти окончательные, прошли за неделю до того. Еще недели ранее прошли выборы на уровне благочиний и, соответственно, еще недели ранее на уровне приходов. То есть буквально за 3-4 недели все эти выборы были осуществлены. Но, конечно, подготовке собора предшествовал долгий период. Собор начали активно готовить еще в начале века, в 1905 году, в условиях Первой русской революции. Этот вопрос стал со всей остротой. После того, как в связи с началом, с введением начал веротерпимости все неправославные конфессии получили свободу собраний, стало выглядеть очень странным то, что главная конфессия страны, православная церковь, такой свободы не имеет. И вот тогда это было понято уже и на правительственном уровне. И весь 1906 год прошел в подготовке собора. И, в принципе, собор можно было созвать уже в 1907 году. Уже все необходимые приготовления были осуществлены. То есть надо было только лишь производить выборы и приступать к работе собора. Но тогда этого не случилось. Не было получено высочайшие санкции царской на проведение собора. Также и последующие 10 лет тоже верховная власть не считала момент для созыва собора подходящим. И лишь после очередной революции, радикальной смены власти, прихода временного правительства, собор оказалось возможным произвести. Временное правительство сразу же, буквально с первых своих дней, пообещало, что собор будет.
Но вместе с тем, насколько я знаю, временное правительство отменило преподавание в школах закона Божия, и церковно-приходские школы были выведены в светскую юрисдикцию, против чего как раз члены собора выступали. То есть вот отношение временного правительства к православной церкви, каким оно было?
Временное правительство было вполне секулярным по своим установкам. Оно не отменило преподавание закона Божьего в школе, но сделало его факультативом. То есть из обязательных он перешел в разряд предметов по желанию. Временное правительство, особенно его первые составы, по преимуществу кадетские, состояла из людей, которые, видимо, искренне считали, что у всего человечества есть один магистральный путь развития, тот, по которому шли западные державы, то есть построение демократического государства, в котором всем гражданам, независимо от их национальности, вероисповедания и всего прочего, гарантированы равные права. То есть идеалом этих людей было внеконфессиональное государство. Ну, примерно как Соединенные Штаты. И в российских реалиях это, конечно, означало расцерковление всего строя государственного и общественного. В общем-то, в программе партии кадетов присутствовал пункт об отделении церкви от государства. Но на практике, придя к власти, они не стали спешить с этим отделением. Церковь была оставлена в ведении государственной власти. Был сохранен институт оберпрокурора. Причем было заявлено, что в отношении церкви временное правительство пользуется всеми теми правами, которые ранее имела царская власть. Это было сделано для того, чтобы сохранить контроль над церковью. Временное правительство опасалось, что после того, как первая революционная эйфория в обществе пройдет, в церкви возобладают консервативные круги, и она окажется в оппозиции новому правительству. Поэтому предоставлять ей полную свободу временное правительство не спешило, опасалось. И по большому счету, проведение собора, оно тоже не очень хотело. Разрешение на собор временным правительством было дано при условии, что собор не будет сам ничего решать. Он выработает некоторые предложения от лица церкви, которые будут представлены на рассмотрение правительству временному. И оно уже решит, что принимать, что нет. То есть временное правительство на собор смотрело как на такой церковно-совещательный орган. Но церковь, конечно, воспринимала свой собор по-другому.
Отец Александр, а какие вопросы, вот сейчас не будем касаться выбора патриарха, восстановления патриаршества, я думаю, это будет во второй части нашего разговора, какие вопросы так долго обсуждал собор?
Соборов, вопросов было чрезвычайное множество. Вопросы копились 200 с лишним лет синодального строя. И кроме того, те бурные потрясения, которые в тот момент переживала страна и церковь, они постоянно ставили все новые и новые вопросы. Поэтому собор мог продолжаться и дальше, на самом деле. Он мог работать и 2 года, и 3 года. Он далеко не исчерпал своей повестки. Он вынужденно прекратил свою работу в сентябре 18-го. Но я перечислю основные вопросы. Вот в числе первых, конечно, надо было решить вопрос о правовом положении православной Российской Церкви в Российском государстве. То есть, конечно, Церковь не могла сама этот вопрос полностью решать без участия государственной власти. Но вот представить свои предложения, каким с точки зрения церкви в идеале должен быть порядок взаимоотношения с государственной властью. Вот это было очень важно. И в течение почти всей первой сессии с августа по декабрь 2017 года этот вопрос обсуждался в числе основных. На соборе было мало сторонников отделения церкви от государства. Хотя они присутствовали, но преобладала другая точка зрения, которую ярче всех выразил профессор Сергей Булгаков, будущий протоиерей. В составленной им декларации, принятой затем собором, пожелание об отделении церкви от государства сравнивалось с пожеланием того, чтобы солнце не светило, а огонь не согревал. Мыслилось так, что это невозможно. Невозможно отделить церковь от общества, от России, поскольку Россия создана православием. Российское государство без православной веры бы не состоялось. Вот. Но в то же время члены собора практически единодушно считали, что возврата к прежнему строю, характеру взаимоотношений с государственной властью, как было при царе, быть не может. Церковь должна быть внутренне независимой от государственной власти. Государство не должно вмешиваться во внутренние дела церкви. Вопросы вероучительные, канонические, литургические. Это государственная власть никаким образом не касается. Государственная власть должна лишь следить за тем, чтобы деятельность церкви не нарушала государственных законов. Но при этом сами эти законы должны приниматься не иначе, как по согласованию с церковью. В определении собора о правовом положении православной Российской Церкви в числе первых пунктов подчеркивалось, что православная церковь должна сохранять свое первенствующее положение среди всех остальных вероисповеданий в стране, как величайшая святыня, абсолютного большинства населения. То есть вот это первенство среди прочих конфессий, оно не противоречит демократическому строю, который тогда утверждался. Наоборот, в общем-то, именно в связи с тем, что демократия предполагает принятие позиции большинства, соответственно, и церковь большинства должна была занимать особые позиции в стране.
Отец Александр, спасибо. Во второй части нашей беседы мы продолжим разговор о деяниях собора и, думаю, поговорим и о его участниках, тех, которых мы сегодня почитаем как новомучеников российских, и о восстановлении патриаршества на Руси. Уважаемые зрители, спасибо за то, что это время вы провели с нами. Будет продолжение нашей беседы. Оставайтесь с нами сегодня и всегда.